120 минут с Андреем Норкиным.
Восемнадцать часов пять минут. Радио «Комсомольская правда». Программа «120 минут». Студия Андрей, Юлия Норкина. Добрый вечер.
Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
Да, мы вернулись из отпуска. Спасибо вам, что дождались. Что нас сегодня с вами ждет в 120 минутах? Начинаем с конца. Все, работаем, работаем. Работаем. Отпуск закончился, Юлия Геннадьевна. В конце главная новость, которая нам испортила отпуск, на самом деле, потому что нас стали теребить в связи с событиями на телевидении, еще когда мы отдыхали. Сегодня вышла в эфир обновленная программа «Пусть говорят» вместо Андрея Малахова. Вышла на Дальний Восток, уже она прошла. Как раз мы будем заканчивать наш эфир, она начнется на европейскую часть. Так, это будет 19.30. 19 часов. Традиционное наше развлечение. Очередной соцопрос. Оказывается, половина россиян получает удовольствие от своей работы, при этом всего лишь треть работает по специальности. Вот мы с вами побеседуем. Вы как рады своей работе, даже если не по специальности работаете. 18.30. Новые правила поведения для сотрудников ГИБДД. Мы хотим вас спросить, каким еще профессиям, каким еще сотрудникам нужен кодекс. Ну, а начнем с большой темы, как всегда, с международки, с американской темы и, как всегда, по традиции, в начале эпиграф.
Вы что сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Ну, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.
Мистер Кинг, ваш бифштекс.
Сэр, это был мой бифштекс.
Вот именно ваш.
Гарри, запиши за мной $10. Пожалуй, все...
Гарри.
Ваше здоровье, джентльмен.
Здоровье.
Ну что, отдохнем?
Поехали.
Поехали.
Ну, поводом для драки в «Человеке с бульвара Капуцинов» послужил бифштекс. Поводом для более серьезных беспорядков в штате Вирджиния послужил памятник герою гражданской войны генералу Ли. Дело в том, что герои были не только у Янки, у северян, но и у конфедератов. Вот генерал Ли один из главных. Этот памятник решили в Шарлоттсвилле снести. Сторонники конфедератов с этим не согласились. Ну, а дальше вот была выходка этого молодого нациста, который на машине задавил женщину.
20 лет ему, да?
Да, да, около 20 лет.
Очень приятненький такой.
Да, и дальше начались беспорядки традиционные с вводом Национальной гвардии, с массовыми арестами и так далее, и так далее. Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики «Комсомолки», вместе с нами. Андрей Михайлович, здрасте.
Здрасте, Андрей Михайлович.
Добрый вечер.
Я одного не пойму. В принципе, такие вещи у них происходят, периодичностью разной, а никогда я не помню, чтобы президенты страны в этом обвиняли.
А вот я сейчас не помню, чтобы Трампа. Памятники сносили.
Вообще, я был поражен, конечно, ребят, потому что 150 лет прошло, да?
Ну да.
И вдруг начали
ничто
сносить
не предвещало.
Памятники. Там все устаканилось, успокоилось. Были герои с той стороны, и с этой. На горах, значит, Колорадо, высеченные с одной стороны, значит, четыре героя северян, с другой четыре героя южан. Они что, теперь будут южан как-то талибы, значит, взрывать, что ли?
У украинцев заразились.
Не знаю, да.
Не, ну как-то там.
Не, ну подождите, вот у нас недавно в Орле ставили памятник Ивану Грозному.
Ивану Грозному, да.
И вдруг наши либералы вдруг что-то. Нет, ни в коем случае. Господи, 500 лет прошло. Вы что, с ума что ли сошли? Человек, который, значит, действительно государственность российскую прирастил, еще чего-то, достаточно оболганный царь был. Надо бы разобраться. Нет. Здесь. Это принесло, это превратилось в ужасающие совершенно конкретные действия с гибелью человека, с пострадавшими десятками людей. Более того, значит, мэр Шарлоттсвилла этого города в штате Вирджиния, он, кстати, демократ, естественно, Майк Сигнер его зовут, обвинил во всем Дональда Трампа. Почему? Он призвал вспомнить какой-то...
слава богу,
да.
Что не Путина.
Ну, слава богу, действительно. Вот, вот я уж удивился, да.
Я тоже удивился.
Говорит, какую, мол, предвыборную кампанию проводил Трамп, да? Он ведь благожелательное отношение к националистам говорил о том, что Америка превыше всего. И вот, пожалуйста, вот призывы Трампа-то и, значит, получили свое ужасное практическое воплощение. Это, конечно, политическая игра, политиканство со стороны мэра. Мы видим, как он пытается вместе с другими демократами, значит, с истеблишем американским, свалить Трампа еще больше. Но мы видим, как страну просто шарашит на наших глазах, как ее разбалтывает. Посмотри, что творится.
Ну, Андрей Михайлович, подождите, давайте так, чтобы разобраться. Я никогда на юге не был в Америке. Был в Нью-Йорке.
Я был и в Алабаме.
Вот скажите, для
был,
них да. Вот южные штаты, они по-прежнему такие,
да,
российские?
Там полно людей, которые, значит, вот живут прошлым, они носят флаги конфедерации. Они действительно вот говорят, что хоть мы и проиграли тогда в той гражданской войне, которая уже 150 лет, как я уже сказал, но все равно это наше прошлое. Ну и вроде бы как все-таки это было признано, и есть мемориалы даже общие, по, так сказать, героям и севера, и юга. И вот мы видим, зачем-то кому-то сейчас понадобилось сносить эти памятники. Я считаю, что это очень неправильное решение. И это сильно ударило по менталитету многих южан. Может быть, они не определяющее большинство в этих южных штатах, но их много, и это белые.
Ну, вообще, это странно, потому что мне кажется, что это совершенно антидемократические такие
что?
Решения.
Снести памятник?
Ну, конечно, снос памятника.
Памятник, который был поставлен 100 лет назад, 100 лет простоял.
Если говорить о том, что каждое мнение, как они делегируют, да, важно, и каждое убеждение важно, если это, конечно, не фашистские какие-то, да,
нет, ну, тут вот как раз здесь... и говорят, что это неонацисты. И вот этот вот юноша,
да, поклонник Гитлера, он, кстати, из штата Огайо, он приехал туда вот на этот слет, он не оттуда, не коренной южанин.
А тогда давайте поглубже копнем, с вашего позволения. Что могло привести к росту вот таких фашистских настроений в Америке? Я не беру Европу, да, которую лихорадит от эмигрантских историй. А американцы-то вдруг что стали такими...
Это пересмотр истории.
А что? Это экономическая составляющая.
Нет, это политика.
Что сейчас? Что им не так? Что мальчишкам не так?
Юля, это
нет
политика.
Нет работы, нет... Что это политика?
Нет, просто,
их Юль, кто-то научил.
Один момент. Смотрите,
сейчас,
вот Андрей Михайлович...
Да, давайте я сейчас скажу.
Я просто добавлю к Юлиным вопросам. Вот при Обаме последний раз, в Фергюсоне, да, когда были, там в чем было черное население недовольно? Действиями полицейских.
Действия белой полицейских.
Да, потому что полицейские застрелили...
там были реальные там... истории.
Да, да? А тут теперь получается...
Кстати, этот лозунг «Black Lives Matter», да. То есть
черная жизнь имеет значение.
Сейчас эти, значит, вот... лозунги были вытащены сейчас.
Угу. А в майках, что... посмотрите на фотографии.
Посмотрите, вот сейчас. Совсем недавно еще спорили, кто тут большее меньшинство в Америке? Значит, латинос или вот черный?
Афроамериканцы. Ага.
А сейчас кто?
Белые.
Становится? Белые. И они этого не простят.
Белые англосаксы.
Они этого не... Они не... Вы что? Значит... Люди, которые основали эту страну, не согласятся ни в коем случае, чтобы кто-то сейчас перестал пересматривать их историю. Причем те самые белые англосаксы, которые взяли рабов и их использовали. Тогда, ладно, было устаканено все это, гражданская война.
И сейчас получается, что преференции, которые сейчас имеют афроамериканцы, они очень больно бьют по белым. И белым это вызывает вот такие вот...
По тем белым, которые, значит, считают себя, как они называют, суприматистик, то есть вот превосходство белой расы. Те, которые считают, что это уязвляет белое население. Это очень важный фактор. Америка сейчас, может быть, так расшатана, как нам даже не было возможно
представить. Ну, невозможно было представить, да представить, потому что тут надо, конечно, понимать, что никто здесь, ни в нашей студии, ни вообще ни за ее пределами, не собирается оправдывать нацистов, тем более, когда они убивают людей.
Совершенно верно.
Но мы пытаемся понять, что произошло, потому что вот сейчас, пока Андрей Михайлович и люди разговаривали, я смотрел на картинку. Там же все это продолжается, все эти манифестации, беспорядки.
И другие города тоже, да.
Да, Сиэтле, и стало расходиться везде.
Но давайте пока мы сейчас еще без
маленькую паузу сделаем. И у нас тут маленькие технические проблемы. Я надеюсь, что через несколько минут WhatsApp и Viber заработают, так что вы к нам тоже сможете присоединиться в этом разговоре.
120 минут с Андреем Норкиным. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «120 минут» с Андреем Норкиным.
Так, давайте мы попробуем WhatsApp и Viber. Вроде нам все починили. Плюс 7-967-200-97-02. Это наш WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите. Так, а мы продолжаем искать причину тех, да, удивительных,
значит,
событий, которые потрясают Америку
сейчас. Мы остановились, Андрей Михайлович, на том, что идет расшатывание, да? Тогда я, естественно...
Да, дербанит Америку очень,
да,
сильно.
Дербанит. Кто?
Кто твой дом труба шатает?
Значит, смотрите, да, мы сейчас видим, что, значит, были сильные столкновения между белыми и черными после событий Фергюсона, когда, так сказать, чернокожие население Америки после ряда полицейских, так сказать, совершенно ужасных акций в отношении черных высказалось в защиту. Но сейчас мы видим, что уже, значит, белые с белыми слиснулись.
Да.
Более того, белый вот нацист, поклонник Гитлера, взял на вооружение метод игиловцев, когда врезаешься на автомобиле, да, в толпу, давишь людей, и потом, значит, даешь задний ход, давишь тех, кто сзади стоят. Один человек погиб, 20 человек ранены.
Там, причем, на самом деле, еще двое полицейских погибли, которые,
ну,
разбились на вертолете.
Да.
Но они были привлечены как бы к наведению,
да,
порядка.
Да, из этих 20, значит, 3 человека в критическом состоянии еще.
Да,
дай бог, чтобы они выжили. Вот. Так что мы видим, что это совершенно ужасно.
Это ужасно.
Так кто за этим
кто
может стоять?
Кто может стоять?
Ну, он говорит, что стоит за этим президент Трамп. Его обвиняют и справа, значит, вернее, его собственные республиканские коллеги по партии, и демократические.
Смешно его в этом обвинять. Ну, допустим, им не нравится, что он там что-то сказал во время предвыборной кампании. Я не помню, чтобы Трамп говорил, там, давайте будем бить евреев,
Америка,
или негров.
Нет, Америка не превыше всего. Ну, значит, типа, вот он национализм вот выпустил из этой клетки.
Ну, он говорил, насколько я помню, прежде всего, это все-таки не Германия превыше всего, чуть-чуть разница есть.
Вот это вот пресловутое WASP, White American, значит, как это называется-то?
Значит, да, белые англосаксы-протестанты.
Да, белые англосаксы-протестанты, да. Вот это вот
косточка,
сейчас, да, проходит. Да, это то, что было, благодаря кому была основана Америка, а все остальное это наросло. И вот то, что наросло, стало мешать косточке. И они начинают показывать, этому наросло их место.
При том, что вот если говорить, вот вы сейчас упомянули Сиэтл, вот если вы имеете возможность в интернете, наберите карту американскую и посмотрите, где находится штат Вирджиния и где находится Сиэтл, штат Вашингтон, насколько я помню, да, Сиэтл, совершенно на другом конце Америки.
Север, да, абсолютно.
Как это происходит? Почему именно в этих точках?
Вот это происходит потому, что это происходит в сердцах людей. Извините уже за такую банальную, так сказать, метафору, да, которую сейчас говорю. Видимо, это действительно находит отклик в сердцах и умах у очень многих американцев в разных точках страны. И не только на Белом Юге, но и в других штатах, которые считались всегда совершенно, так сказать, северными и демократическими, линкольнскими, как хотите, да. Нет. очень многим из людей белых, которые там живут, очень не нравится засилие вот латиноамериканцев, которые пришли туда.
Андрей Михайлович, чернокожее это население. Было давно. Чернокожее население, Обама был. Но мне кажется, что, во-первых, мысль о том, что это Трампу на руку, совершенно, конечно, из ряда вон уходящая, потому что ему подобные катаклизмы совершенно не нужны. А у меня такое чувство, что играют на том, где тонко, да, вот это национальный вопрос.
Кто играет?
Кто играет? Я и хочу спросить, кто играет? Те, которые хотят все-таки импичмент добиться, импичмента Трампу, или вот здесь какая ситуация? Потому что мне очень странны все эти действия и то, что происходит.
Ну, допустим, да, здесь, демократы, да, республиканцы.
Здесь никакого здесь отношения, значит, к импичменту Трампа не имеет. Это
я имею в виду, что спорадические, его
спорадический протест людей против того, что вот убивают память о тех людях, которым они, так сказать, считают своими героями. И это правильно. Но представьте, что сейчас бы у нас стали сносить памятники Ленина повсеместно.
Но это было в 90-х.
Нет, повсеместно не было этого. Слава богу, конечно, кстати, еще неизвестно, чем бы это кончилось. И сейчас будут носить тело Ленина в мавзолее, значит, вот
не
так
будут.
Вот сносить памятники, как это делается на Украине. Упаси Господи начать этого. Может кончиться вот такими столкновениями. Не хочу никаких параллелей проводить, но тем не менее. Американцы дурака свалили страшного. Зачем нужно было спустя 150 лет это делать, я не понимаю. Трамп здесь действительно оказался между молотом и наковальней. Его обвиняют в том, что он плохо...
Извинился. Нет, плохо заклеймил.
Дал оценку. Да. Вместо того, чтобы заклеймить правых, националистов и так далее, он сказал, мы... Значит, осуждаем насилие
со
всех сторон. Совершенно
а что
верно.
Плохого? Я никак
совершенно
не верно. Понимаю.
Ну, вот,
ну, нормально сказал.
Знаю, что я тебе могу сказать. В каких-то бюрократических, не берущих за сердце словах, на фоне знамен, чего-то еще такого. Здесь надо было что-то сказать от сердца, чтобы люди поняли это и от Трампа этого ждали. А он, как в стиле бюрократа Обамы или там, какого-нибудь там Альберта Гора, вот мы осуждаем и тех, и других, и еще чего-то. Это было плохо воспринято и теми, и другими.
То есть он же прочувствовал момент?
Не прочувствовал момент, он проиграл. Андрей, совершенно точно, ты прав, он проиграл. Здесь он не
хорошо
понял.
Хорошо. И тогда какие могут быть перспективы всей этой истории?
А это все в минус ему идет, в минус его копилки. Это будет ему сейчас вот... припомни-то, при каком-то любом другом случае, если сейчас где-то в Сиэтле, упаси Господи, в Алабаме или в другом-другом каком-нибудь южном штате что-то сейчас повторится, сейчас вспомнит, как Трамп плохо, значит, отреагировал на это и не дал в зародыше задушить эту ужасную ситуацию. Я думаю, что Трамп здесь неправильно поступил, и это будет ему минус.
Хорошо. А если говорить про национальный вопрос для Америки? Вот вы сказали, что у них на юге, в общем, латентная такая российская составляющая, она тлеет, никуда не уходит.
Абсолютно правильно. И не только на юге, кстати.
Ну, то есть это серьезная проблема для Америки, может быть?
Конечно, она никуда не делась. Национальный вопрос, что друг...
Ну, как же, это же мы привыкли, что это страна плавильный котел, что это нация американцев. Все прекрасно знают, что нет такой нации.
Слушайте, Андрей, давайте не будем дурака валять. То же самое, что и в России. То же самое, что мы иногда думаем здесь, или некоторые наши представители определенной нации думают о другой нации. Это может сыграть плохую роль. И там то же самое. Я это видел, проработав в Америке 6 лет, своими собственными глазами. Вот чуть-чуть сейчас качнется ситуация.
И что, гражданская война?
Нет, гражданской войны не будет. Но между черными и белыми по-прежнему пропасть. По-прежнему пропасть.
Слушайте, если в 60-х...
Между алиутами с Аляски, которые по квотам там работают, берут, допустим, на учебу в университетах, и белыми, пропасть. Я это видел. Уж между латиноамериканцами, иммигрантами и белыми, а тем более нелегальными латиноамериканцами, там вообще пропасть. Их как рабов за рабов считают. Там бомба тикает. Я не знаю, сколько осталось. Мне кажется, что меньше 5 лет осталось, когда она рванет так.
И что будет?
Рванет, а вот мы даже не знаем, что будет.
Хорошо,
а как это будет? Советский Союз в американском исполнении. Это будет развал Америки. Я вот, вы можете смеяться. Но
Советский Союз все-таки развалился не по национальному, как бы, признаку.
И в том числе по национальному, в том числе с помощью элит национальных.
Хотя я согласен, да, когда Советский Союз развалился, мы получили, разваливался, мы получили огромное количество
конфликтов. Кто-то сейчас хохотнул, наверное, услышав это, значит, от меня вот в эфире. Ну вот послушайте меня, и через 5 лет вернемся к этому разговору.
Хорошо, а как вот сейчас правильно, вот Андрей пишет, что придется рыжему, он имеет в виду Трамп, где-нибудь войну развязать? На самом деле, вот ему как теперь выходить из этой ситуации? Сейчас там национальная гвардия. Национальная гвардия в Америке проясняется, просыпается именно вот в таких случаях, когда надо наводить порядок на улицах городов. Им надо жестче сейчас наводить порядок или, наоборот, как-то откатить? Чего хуже-то может быть?
Нет, ну если люди начинают таранить друг друга на машине, конечно, нужно очень жестко.
Ну, так скажут, что вот
полиция там, не справляется. Нет. Национальная гвардия, как у нас внутренние войска, или сейчас Российская гвардия, она должна точно размежеваться и наказать виновных. Это абсолютно правильно. Суверенное государство должно на своей собственной территории порядок наводить.
Хорошо, спасибо вам большое. Андрей спасибо, Баранов, заместитель Андрей редактора отдела международной политики комсомолки. Ну, мы же вас раньше увидим, чем через 5 лет. Ладно, мы 5 лет отложим этот прогноз.
Да я и вас тоже надеюсь увидеть.
Спасибо вам большое. Давайте мы продолжим нашу программу. И про наших правоохранителей теперь будем говорить. Оттолкнемся конкретно от сотрудников ГИБДД, в правилах поведения которых теперь внесены некоторые, на мой взгляд, незначительные изменения. Тем не менее.
120 минут с Андреем Норкиным. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «120 минут» с Андреем Норкиным.
Восемнадцать часов 32 минуты. Программа 120 минут. Мы, еще раз повторяю, все заработало у нас. WhatsApp и Viber. Давай ты теперь говори своим медленным голосом,
поэтому, чтобы все могли писать. Дорогой наш радиослушатель из Америки, который написал, что не мечтает о развале США. Упаси Господь, никто не мечтает.
Дай вот бог, удивительно, чтобы как люди слышат то, чего мы не говорили.
Дай бог, чтобы у вас все было хорошо, нормально. Так, так же, как и у нас. Какой разлад, бред, мы быстрее сломаемся. Это плохо, но это факт. И первыми будут острова Дальнего Востока. Дмитрий написал. Дмитрий, не дождетесь. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Так, добрый вечер. Будем говорить вот о чем. Новая версия административного регламента для сотрудников ГИБДД вступила в силу вот с сегодняшнего дня. Теперь инспекторам нельзя курить во время разговора с водителями, нельзя грубить, нельзя проявлять заносчивость, нельзя делать предвзятые замечания, нельзя предъявлять неправомерные обвинения. А что можно? Можно быть вежливыми и тактичными, можно обращаться на «вы», проявлять спокойствие и выдержку и внятно излагать свои требования.
Мне кажется, что это норма для каждого человека. В ГАИ он работает, не в ГАИ. Вот как-то,
знаете,
мне кажется,
я,
что это,
честно говоря,
странная.
Пытаюсь вспомнить, когда это сотрудник ГИБДД, который меня остановил, в разговоре со мной курил. Вот я что-то такого вспомнить не могу.
Я этого тоже не помню.
Может, конечно, у вас, дорогие радиослушатели, какие-то есть воспоминания. Мы, собственно, хотим вот что понять. Нужны ли подобные ограничения, подобный кодекс поведения, и не только сотрудников, для сотрудников ГИБДД, может быть, для каких-то других профессий, там, я не знаю, врачи, в первую очередь, приходят на ум, какие-нибудь сотрудники каких-нибудь учреждений, куда мы ходим там получать справки, там, я не знаю, вот что-то такое. Может быть, им тоже какой-то кодекс. Хотя я тоже не могу представить врача, который курит.
Не знаю. Резать, не дожидаясь перитонита.
Чёртовой матери, да. Резать. Слушай, ну там она же...
Папироска такая.
Папироска, да. И это у нее был перекур во время операции, видимо.
Ну а как? Ну нервничает человек.
Нервничает человек.
Не, нельзя. Это пропаганда опять так.
А, да, я забыл. Поэтому мне лично кажется, что вот эта история с этим кодексом поведения для сотрудников ГИБДД, это какая-то борьба хорошего с лучшим.
Вообще, может,
доставить это не та проблема, на которую надо было обращать внимание.
А может быть, у кого-то из слушателей действительно была проблема?
Ну, давай послушаем. Вот у нас уже есть звонок. Владимир из Москвы. Владимир, здрасте.
Здрасте, Володь.
А, здравствуйте. Вы знаете, вообще-то в начале 70-х годов министр МВД Щелоков, кто помнит такого, издал...
Ну, конечно.
235-й приказ о вежливом культурном обращении с гражданами. Я очень сомневаюсь, что с тех пор в отношении ГАИ не было такого приказа. По всей видимости, был. Просто мы его не знаем, потому что я вот вашу передачу слушаю где-то, наверное, часов 12, и один из ваших корреспондентов бросил такую фразу: «Новая редакция инструкции».
Так.
А давайте сравним старую инструкцию.
Давайте.
Еще была такая ремарка, что там вообще про курение вообще ничего не сказано. Мне кажется, что ни вы, ни те, кто звонят, этот вопрос обсуждают, не читали, что там на самом деле написано. А то, что, естественно, сотрудники милиции должны вести себя корректно, ну, это понятное дело, что это, безусловно, должно быть так. Но тут надо еще и личностный аспект учитывать. Может быть, кого-то надо поругать, немножко поязвить. Ну, вот, судя по человеку, по обстановке, может, до него это лучше дойдет.
Человеческих, ну, да.
Нет, Владимир, я не очень понял ваш упрек. А что там написано тогда, вот если вы говорите, знаете, что мы не читали? А вы читали?
Я не читал. Но, по всей видимости, и в старой редакции что-то было о вежливом культурном обращении. Но если Щелоков в 72-м году издал этот приказ, только, извините, за 40 лет, что в отношении ГАИ никаких таких внутренних инструкций
Володь,
не было.
Скажите, было, да? А вы сталкивались вот с проявлениями хамства, скажем так?
Да, безусловно.
Это когда было?
Это было, ну...
Ну, я категории давно или там не относительно недавно?
Нет, ну, несколько лет назад, скажем так.
И что случилось?
А что случилось? Просто автоматически светофор на кнопку нажимаешь и ждешь, когда загорится зеленый, и ты идешь. А он сломался. Да. С той стороны никто не идет, и мне просто, я уже устал 10 минут ждать, я взял и пошел просто чисто на дорогу. Стоял гаишник, ну, это ГИБДДшник.
Ага.
А почему вы переходите? Я говорю, а у вас светофор не работает. Почему он не работает?
Так.
Вы должны были дождаться, что когда кто-то пойдет с другой стороны. А сколько я должен ждать? Если он не работает, у меня другого выхода нету. Ну, в общем, дошло до скандала. Он мне сказал, что давайте поедемте разбираться, но я уперся рогом, никуда я не поехал. Я считаю, что это наглость. А что же ты не вызываешь никаких службы? Или тогда организовывает, весь человек стоит, ждет. Мог бы при движении, так сказать, прекратить и пропустить меня.
Ну, хорошо. То есть вы, в принципе, поддерживаете такую историю?
Да, безусловно.
Ясно. Спасибо, Владимир. Да. У нас еще один звонок из Москвы. Теперь Михаил у нас в эфире. Михаил, здрасте.
Здрасте, Миша.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, что данная инструкция, она напоминает в чем-то кодекс депутата Госдумы и так далее. То есть любой чиновник должен честно и праведно выполнять свои должностные обязанности. При этом никто не знает его должностных обязанностей. Только сам этот чиновник их определяет. Так что, с моей точки зрения, это чисто какая-то пиар-акция. Больше ничего.
От чего? Кто пиарится-то, получается?
Ну,
те, кто создают эти новые правила?
Может быть, какой-то начальник, может, какой-то, это самое, законодатель. Это так сразу не скажешь, откуда эта инициатива пошла.
Но, тем не менее...
Это не тот, кто это озвучил.
Но, смотрите, тем не менее, возникает вопрос. Люди, с которыми мы сталкиваемся, вот не только сотрудники ГИБДД, я говорю, те же самые врачи или там вот чиновники, которые мелкие сидят в разных там учреждениях, которые нам справки выдают, условно говоря, там, не знаю, в налоговой, они должны придерживаться определенного кодекса поведения. Как вы думаете? Нужно его как-то регламентировать? Или это вопрос воспитания и общей культуры?
Ну, я считаю, что это скорее вопрос воспитания и общей культуры. Ага. Просто по той простой причине, что если, допустим, постовой милиционер или же кто-то в налоговой инспекции начинает изъясняться на своем гибратку в 90-х, то это просто говорит о том, что данного человека в свое время специально туда из этой среды и поставили. И это должна разбираться служба собственной безопасности. такими делами, а не указами о том, чтобы надо вести себя вежливо. По той простой причине, что вы сами прекрасно представляете, что умный чиновник может вежливо так ответить, это что правда, лучше, да. лучше бы он выражался более ясно.
Спасибо. Спасибо. Сергей пишет нам, кодекс поведения должен прививаться с детства каждому человеку, родителями, школами и так далее. Но это, опять же, это общие какие-то такие моменты.
Нет, я вообще не понимаю, зачем вот эту историю поднимать и писать какие-то инструкции.
Если человек, сотрудник, эту инструкцию нарушает, надо действительно тут это сейчас внимательно все смотреть, текст, то у тебя, как у пострадавшего пациента, есть определенные... Ну, я же знаю, что как ты с гаишниками разговариваешь.
А как я с ними разговариваю?
Ты строишь им глазки, ты демонстрируешь. Сексистки ты пытаешься
хочешь?
Конечно. Что ты якаешь?
Так,
Можно подумать, что... То есть, кто сейчас трансляцию видит.
Здесь на меня наезжают совершенно откровенно радиослушательница или слушатель, который говорит, нет такого слова «здрасте», как вы уговорите, а «здравствуйте». Ну да, «здрасте, Михаил», я сказала.
«Здравствуйте».
«Здравствуйте,
так, вот, учти, Михаил». Правильно тебе замечание делать.
Нет, я ничего не предъявляю. Ты что сейчас?
Что?
Я женщина, я горжусь этим. Просто когда представитель госавтоинспекции меня видит, а я вижу
уже
его...
Уже нет госавтоинспекции. Ну, есть государственная инспекция безопасности дорожного движения.
Я советских времен.
Неграмотный человек. Вот.
Ну, так я говорю...
Ты до сих пор думаешь, что ты с гаишниками разговариваешь, а разговариваешь с ГИБДДшниками. Это разные организации.
Да, действительно. А что-то изменилось, когда их
переименовали? Я так понимаю, что теперь у тебя... Да, все. Надписи. Теперь у тебя есть вот определенный инструмент.
Эти
тебе
люди
не обязательно строить глазки.
Да я не строю глазки.
Строишь?
Вообще. Нет, я очень часто езжу, кстати говоря, в солнцезащитных очках.
У тебя зрение слабое?
И глазок у меня, да.
Чего ты, дядя Степан, на меня ихний кучер так посмотрел в лорнет? Что, зрение слабое? У нас Илья висит уже в эфире. Илья, мы вас слушаем, Москва.
Илья, прекратите висеть. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня терзают смутные сомнения.
Какие?
Вот обсуждение, курил ли офицер перед подходом к водителю, не курил ли офицер перед подходом.
Нет, там не перед подходом. Тут отдельно прописано во время разговора.
Подходит так вальяжно с сигарой.
Маскируют какую-нибудь маленькую, но важную вещь. Ну, к примеру, это вот моя фантазия, разрешение или запрещение останавливать автомобили вне стационарных постов. Вот, и пока мы вот это вот все обсуждаем, вот это вот важная вещь, допустим, тихой сапой пройдет.
Но она, в общем, не прошла, потому что все как бы возмутились, когда эту норму опять вернули. Это же не так давно произошло.
Так вот, вот надо почитать как следует. Вполне возможно, что опять попытались протащить эту норму новым
регламентом.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Полицейский инспектор дорожного регулирования всегда будет прав. Он при исполнении и без видеонаблюдения не докажешь. Но имеется в виду, Абакумов Владимир пишет, что вот его нарушение мы с вами доказать не сможем. Если он вам будет хамить или там как-то написано, делать предвзятые замечания. Ну да, наверное, так. Но у всех сейчас есть видеорегистраторы. У меня, правда, нет, я не умею им пользоваться. Я человек старой формации, еще более старый, чем Юлия Геннадьевна. У тебя тоже нет видеорегистратора. Что ты на меня смотришь?
Вот почему ты мне хамишь сегодня?
Я хамлю. Понимаю. Еще скажи, что я делаю тебе предвзятые замечания.
Да, абсолютно.
Я соскучился.
Я вот...
Ждал возможности похамить тебе в эфире.
Я вот, знаешь, думаю очень часто, когда смотрю на этих людей, стоящих и регулирующих все эти наши выходки, вообще у них терпение должно быть, конечно, ангельское. Потому что мы же разные.
Ну и что?
Мы же разные. Есть водитель воспитанный. А есть невоспитанный, который, вот, например, раз, вот я на дороге еду, вот когда еду, я раз подрезал и остановился.
Зачем?
Не знаю. Видимо,
что... Нож он подставлял, может, хотел, чтобы ты врезалась.
Может быть, я его подрезала и не увидела. Ну, бывает такое.
Ты к чему ведешь? Я не понимаю.
Обезьян с гранатой. Я говорю о том, что у них вообще тяжелая жизнь-то у наших. И все время их дергать вот этими разными инструкциями, я вот этого не могу понять. А зачем? Помнится мне, еще до отпуска у нас были какие-то тоже разборки нововведения для ребят из ГИБДД. И сейчас опять. Ведите себя вежливо.
Ну, может быть, я не знаю, может быть, они невежливые.
Я думаю, что мы обсуждали их зарплату, какие они замечательные, как им трудно, как им тяжело. Пускай живут и работают.
Хорошо, но нам надо все-таки узнать у наших слушателей, каким людям, каких профессий нужен кодекс поведения. Вот я после думаю, паузы всем. Маленькой мы вернемся к этому вопросу.
«120 минут» с Андреем Норкиным.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «120 минут» с Андреем Норкиным.
А, только что ехал мимо товарища дорожного полицейского. Не остановил меня, но кивнул головой. Вот теперь думаю, знакомый или законопослушный, пишет Юрий. Это ваш знакомый законопослушный, Юрий.
Да.
Может быть, он просто вежливый.
Андрюш, в продолжении нашего разговора с тобой и с радиослушателем. Вот руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает интересным фактом то, что элементарные правила хорошего тона решено было прописать в регламенте. Вот, да?
Ну, слушай, здесь всего
это
два ответа.
Это такой кодекс этики.
Нет, всего
но
два
это,
ответа.
Это само собой разумеющийся как бы значит, факт. Я должен быть человеком, не свиньей, не скотиной, которая хамит.
Ну, значит, или это не так, и люди по-прежнему нам хамят на дорогу. Я с этим не сталкивался. Ну, правда, очень давно. Вот не могу такого вспомнить. Вот. Или это действительно какая-то такая пиар-акция, и люди пытаются таким образом показывать, как они работают. Я имею в виду вот тех, кто составляет вот эти вот инструкции. У нас Ставрополь уже подключается к нашему разговору. Дайте я напомню просто. 8 800 200 ровно 9702 это прямой эфир. И 8 967 200 ровно 9702 это WhatsApp Viber. Виктор из Ставрополя. Здрасте.
Здрасте. Ой, здравствуйте, Виктор.
Тихо.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте. Я первый раз вообще звоню на телевидении.
Как, в жизни первый раз звоните?
Так, загадывайте вообще, желание, быстро загадывайте желание.
Поэтому, если что не так будет, то извините. Значит, я проработал всю жизнь шофером.
Так.
С 3 лет вообще. И всякие ситуации были. И останавливали за нарушение, без нарушения. Главное, не хамите друг другу. И все. И штрафовали меня ласково. И я улыбался. Все. Главное, друг другу не хамить. А то, что взятки берут, ну,
не давайте.
Нарушай.
Правильно.
И не нарушай.
Или не давай.
И не будешь платить. А раз ты нарушил, ну, или плати в банк, или отдай ему пополам. Ну, и все. Поэтому сильно уж много про гаишников наших говорят очень плохого. Главное, сами не нарушайте. Угу. Ну, спасибо.
Спасибо большое. Вам
спасибо
большое.
Вам большое. Алекс Бор... Золотые слова.
Алекс Бор пишет, что все это прописано в должностных инструкциях спокон века. И к чему такие инициативы? Ну, вот, вы знаете, мне тоже как-то это немножечко смущает.
Так я тебе о чем говорю.
Нет, я же с тобой не спорю.
Ну, так я тебе... Владивосток у нас. Владивосток.
А, прямой эфир?
Евгений.
Прямой звонок, да?
Здравствуйте.
Евгений, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как у вас не спите? Я в Владивостоке?
Чего не спите? Вам спать пора уже.
По долгу службы не положено.
Так, а вы кто? А вы кто? Служба какая?
Я военный.
Военный. Так, рассказывайте.
Это замечательно.
Вам хамят инспекторы ГИБДД? Или они не имеют права вас останавливать?
Нет, я считаю, также с вами согласен, что это абсурд. Вот,
поэтому, прописывать это все, да, отдельно?
Да, ну, есть более серьезные проблемы, как бы это. Да это надо, наоборот, водителей как-то вот не наказывать, а как-то им преподносить, чтобы они не курили, когда останавливают ГИБДДшник. Потому что у меня был случай, меня остановил, я курил.
Так.
Изначально ему получилось на брюхе, на это, ну, пепел сбросил, когда от меня ты доставал.
Так.
То есть тут как бы...
Брюки испортили?
Нет, брюки нет. Просто ты попал, он так на меня посмотрел, но я извинился, естественно.
Ага. Нет, ну могли, знаете, что-нибудь прижечь там себе, не дай бог. Особенно если
да,
летом.
Ну и получилось,
и сказать что-нибудь крепкое.
Я еще и дым ему в лицо выпустил.
Да, вам должно было быть стыдно. И вообще курить вредно. Конечно. Нам Жириновский велел
Евгений
это всем
говорить. Евгений извинился.
Хорошо, Жень, спасибо вам большое. Спасибо. Что-то тут мне тоже насыпалось.
Так, кодекс поведения нужен полиции, продавцам, коллекторам, судебным приставам, чиновникам госучреждений, всем, на всех уровнях, особенно в ПФР. Валерий Краснодар.
Так, это не еще я. Раз? Нет, еще раз.
ПФР.
Нет, нет, это целиком, значит...
Полиция, так. Продавцы, коллекторы, продавцы. Судебные приставы, чиновники.
Ну, согласен,
всех
да.
Всех уровней.
Единственное, что я здесь вот выкинул бы коллекторов, потому что я, честно говоря, вообще не понимаю, что это за...
Это те люди, которые
люди?
Выбивают...
Нет, да, я понимаю, да, но я не понимаю вообще, как может быть вот такая
я
история.
Я бы еще сюда прибавила, конечно.
Кого?
Врачей, педагогов.
Да нет, ну слушай, ну...
Ну всех, ребят, ну всех.
Это...
Журналистов.
У каждого должны быть, у каждого человека, нет, действительно, ну, с детства ну, должны
такое...
быть вот на подкорке просто в мозгу правила поведения.
Ты
что
знаешь,
такое хорошо и вот, что такое плохо.
Ты на язык не наступил, Норс.
В смысле?
А потому что я вдруг вспомнила, что Маяковский-то у нас теперь не классик.
Почему?
И, а я не знаю, почему так решили.
А кто он теперь?
Ну, так.
А кто решил?
Найденыш бедный. Ну, как, не классик, и все.
Может,
революционный выкормыш.
Нет, что-то
путаешь? Ничего, совершенно.
А что, его в школе раз перестали проходить?
По-моему, его и не проходят.
Да.
Но золотые надо же слова, что такое хорошо и что такое плохо.
Конечно.
Ну, как? Ну, как?
Что как?
Мы все советские люди. В той или иной степени. Вот те, которым за 40, да, как мы можем не научить своих детей и тех, которые потом становятся
нет,
в полиции, ну, работают, продавцами,
коллегами? Есть
коллег.
Определенные профессии. Вот ты сама сказала про ангельское терпение у сотрудников ГИБДД. Вот я, например, когда прихожу в банк, ну, что я буду говорить, там, Сбербанк, да, не буду скрывать, потому что в Сбербанке огромное количество старичков приходит. Кто за пенсией, там, кто еще что-то. Вот я смотрю, как молодые сотрудники с ними разговаривают. То, что я вижу уже много-много лет, мне, в принципе, нравится. Я вижу, что ситуация лучше станет, потому что я не представляю, как можно проявлять каждый день... Всю неделю вот столько терпения к этим людям, которые плохо слышат, плохо видят, понимаешь, они ничего не понимают в этих банкоматах. И вот эти вот мальчики и девочки, сотрудники, они им все это объясняют. Хотя, в принципе, наверное, могли бы уже там нахамить, и раньше такое вполне было бы допустимо.
Ну, таких не держат на работе, я так думаю. Потому
то есть ты хочешь сказать, что у них не прописано, у них
быть.
Не прописано правила поведения?
Я думаю, что это оговорено.
Нет, ну, значит, у них есть какая-то такая должностная инструкция, как вот кто-то из слушателей из наших и написал, что все это есть.
Должностная инструкция быть приличным человеком?
Не...
Андрей, ты шутишь, что ли? Что, всем писать должностную инструкцию, каким ты должен быть человеком? Приличным, порядочным, нельзя хамить. Если ты не спустился с дерева только что и первый раз увидел человека, идущего навстречу. Ну, это одно. Женщину хочу, женщину.
Это классика. Так, Федор Ростов-на-Дону, здрасте. Да.
Здравствуйте. Хорошо меня слышно?
Вас прекрасно
Фёдор,
слышно.
Прекрасно слышно.
Спасибо. Смотрите, я хотел сказать вот какой момент. Почему нужно именно зафиксировать в документе
так.
Должностной инструкции там или в каком-то кодексе этики? Потому что в случае нарушения потерпевший человек, который там потерпел хамство, какое-то унижение получил, он сможет на что-то сослаться. Он может сослаться, а вот нельзя так делать, да? Поэтому это вот очень важно. И более того, я сталкивался неоднократно с вопиющими вообще случаями хамства. Даже, ну, просто нельзя в эфире говорить такие слова, которые говорили мне сотрудники полиции, например. А они должны быть, наоборот, примером вежливости.
Ну, тогда, Федор, поэтому... я с вами согласен, то тогда проблема другая. Если это, как вы говорите, должно быть прописано в должностных инструкциях, а мы с вами знаем, что никакого «если нет», это действительно прописано в должностных инструкциях. Зачем нужно тогда сейчас было делать какой-то новый вот этот вот административный регламент, где объяснять вещи совершенно элементарно?
Я вам скажу. Смотрите, каждый раз, когда эта тема будет подниматься и обсуждаться, в том числе вашей передаче, большое спасибо. Граждане будут все больше и больше понимать. Да, есть такие инструкции, их регулярно там обновляют, что-то добавляют, что-то убирают. Они должны понять, что можно жаловаться, ссылаясь.
То есть вы хотите сказать, что на самом деле это адресовано не столько вот самим этим специалистам, а всем нам, потому что это таким образом повышает нашу юридическую грамотность?
Нет, 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 увы. Смотрите, вы очень хороший пример привели со Сбербанком.
Так.
В любой коммерческой структуре работника может наказать директор, там, хозяин фирмы,
хозяин,
и так далее.
Да.
Так. Да. Но у государственных служащих, у них нет одного начальника. Их начальник – это общество. Поэтому это очень-очень важно постоянно напоминать, редактировать, улучшать, чтобы этот регламент был. И более того, даже нужно его пропагандировать, делать какой-то сайт, чтобы все граждане знали, что они стали на хорошее обращение с собой.
Спасибо вам большое, Федор. Ну, очень
да,
как-то
пожалуй,
так.
Пожалуй, развернут разговор в правильное русло, потому что ты
чем?
Заметил точно. Наверное, это и защищает нас от подобного отношения. Вот, кстати говоря, здесь очень хорошее тоже пришло сообщение от радиослушателя. В советские времена был приказ МВД СССР 235 о вежливом и культурном обращении с гражданами. Александр Николаевич, пенсионер МВД.
Все, время у нас. Еще одно зачитай, и все.
Так, а дальше что? Подошел сотрудник с сигаретой и сразу бежать в службу безопасности или что? Сотрудников МВД России подписывает должностную инструкцию. Вот.
В общем, давайте мы с вами еще несколько слов на эту тему после новостей.
«120 минут» с Андреем Норкиным. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «120 минут» с Андреем Норкиным.
Девятнадцать часов 5 минут. В студии Юлия и Андрей Норкины. Добрый вечер. Так неожиданно. 120 минут с Андреем Норкиным. А тут вдруг женский голос. Приятный, надо сказать, да?
Да, ничего. Ну, да. Не только голос такой, все остальное. Там, кто смотрит трансляцию,
так,
тут можешь убедиться.
Так, я, с вашего позволения, продолжу чуть-чуть вот эту тему, которую мы... Здравствуйте. А что вы здесь делаете?
Вы что, не ложились, что ли?
Да, по поводу вот
новых
этих изменений регламента
в
вот
поведении,
этого,
да,
в поведении сотрудников ГИБДД.
Ну.
Так, а значит, из Перми. Сколько штрафов и проблем я избежал только благодаря тому, что говорил с инспекторами ДПС вежливо. И это при том, что я кавказец, живущий в Перми. Любая работа тяжелая, а хорошее отношение никому еще не вредило.
Нет, это...
Дальше. Андрюш, подожди, поскольку я заведую WhatsApp, я вот людям объясню, что они не
так
просто...
Ты заведующий
так,
у нас?
Ну, естественно, естественно.
Хорошо.
Андрей, а Мальтильде сегодня будет? Не будет.
Ну, меня же спрашивают. Не будет. Так.
Нет, я о Матильде говорить, когда она еще не...
Нет, сегодня в эфире «Комсомолки» было интервью у Покровской.
Да я понимаю все. Ну, нет фильма пока. Что говорить об этом? Так, дальше. Ресторанный банковский бизнес держится на людях невысокого терпения и достоинства. Не согласна с вами, дорогой радиослушатель.
Нет, абсолютно не согласен. Это какие-то личные неприятные воспоминания были.
Если бы все были воспитаны и вели себя прилично, то не было бы и разговора. Приличный и воспитанный человек не нуждается в инструкциях.
Но
раз не все люди воспитаны одинаково, то требуются инструкции кодекса поведения, за нарушение которых санкции вплоть до увольнения.
Ну
это
вот
необходимая
подожди,
вещь.
Дай я тебе вот
Валерий
возражу
из
здесь.
Краснодара.
Вот Вайбер Алекс Борон и пишет, да, опять, что по большому счету все виды хамства и прочее да, подпадает под статьи Гражданского уголовного кодекса. Так что без всяких дополнительных инструкций можно нарушителей привлекать и сейчас.
Да, но если при этом есть хотя бы свидетель, или вы сняли это на телефон, как Мамхамед, понимаете, в моем понимании это хамство. А вот в понимании человека, который мне хамит, это не хамство. Ну, как здесь определить? Вот тоже интересная вещь.
В общем, жить всем надо дружно, и давайте мы пойдем дальше. У нас с любимой, как я говорил, с Юлей развлечение, социологический опрос. Подключайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Тему сейчас назову.
120 минут с Андреем Норкиным.
Так, фонд «Общественное мнение» выяснил, что 48% граждан России получает удовольствие от своей работы. Хотя по специальности работает две трети, а треть не по специальности. Я вот не знаю, Юлька, ты скажи мне, ты видела это или нет? Куда бы я ни приходил, в какое-нибудь новое место работы, я всегда вижу вот эти вот стихи про тяжелую работу, что я люблю свою работу, я приду там что-то в субботу, я не помню, концовка там такая, что от работы дохнут кони, а я какой-то там счастливый пони или что-то такое. Ты получаешь удовольствие от своей работы?
От какой именно?
Ну, я не знаю, у тебя много работы. Ты кто по специальности?
Ну, я журналист. Ну, на самом деле...
Ты по специальности журналист?
Нет.
Что, правда, что ли?
Нет.
Я по специальности слесарь.
Ну, смотри.
Я не работаю по специальности.
Нет, я плюс еще и воспитатель
первый.
УПК, воспитатель детского сада.
Да причем здесь УПК? А УПК это то, что в школе было.
Ну, естественно. А оператор ЭВМ второй категории... Слушай, у меня много специальностей.
Да, это я знаю.
Нет, а потом домработница. Ну, я дома убираю, стираю, глажу, готовлю.
Это нет, это домохозяйка называется.
Ну да.
Потому что ты же хозяйка, ты же не работаешь на других хозяев.
Андрей Владимирович, спрашивать женщину, от какой работы вообще получает ли она удовольствие от работы, надо уточнять, от какой работы.
Хорошо, ты объясни нам, мне объясни. От какой работы ты получаешь удовольствие?
От работы в эфире получаю удовольствие.
Так.
Потому что это работа с людьми. А я...
Со мной, в смысле?
Нет. Да почему-то ты, господи. Я просто людей люблю.
Так.
Нет, честно, тут глупость такая большая. Ну, люблю, не могу ничего сделать.
Ну, а когда ты дома что-то такое делаешь, вот творческое, у тебя когда дом становится лучше, он становится красивым, уютным, ты от этого удовольствие получаешь?
Я люблю посуду мыть. Я люблю мыть посуду. Я люблю заниматься дизайнером дома, совершенно прав.
Так. Почему ты удовольствие получаешь от этого?
А потому
вот
что...
объясни мне.
Я получаю удовольствие тогда, когда я получаю результат, тот, который мне нужен.
Который тебя устраивает.
А, абсолютно, от которого мне радостно.
Вот смотри, я почему к тебе пристал? Ты сейчас мы наших
слушателей...
А что
пристал-то вообще?
Ну, хочу и пристаю.
Да нет.
Имею право.
Да никто так, тебе сказал глупости.
Я муж тебе или не муж?
Так,
ты что? Так, 9%, 9% россиян, вот что им нравится, когда они получают удовольствие от работы. Они говорят, что это любимое дело. 8% это, говорят, хороший коллектив, 6% зарплата и 6% удобный график. Вот это вот основные как бы, такие аргументы, когда говорят, что работа приносит удовольствие.
Вот, кстати говоря,
у тебя результат.
Результат и хороший коллектив. Вообще хороший результат получается тогда, как правило, когда есть окружение хорошее.
А что значит хорошее?
Позитивное. Нет вот таких
злобных тварей.
Таких.
Хорошо, они все милые, добрые, но тупые и непрофессиональные. Они ничего не умеют работать.
Так кто тебе сказал, что ты не тупой? Нет, нужно же всегда понимать, что если ты звезда, там, не тупая, вся из тебя супер-пупер, тогда это твоя история, иди лесом. Надо всегда понимать, что мы не рождаемся гениальными. Кто-то что-то умеет, кто-то что-то не умеет. Надо к людям относиться.
Нет, но говорят же, что хороший человек не профессия. WhatsApp,
а это
сейчас
глупости. 9... это западная идеология, потому что хороший человек, это, конечно, не профессия, но это залог того,
слушай,
что это будет хорошая
хороший
профессия.
Человек, да? Нет, хороший человек у тебя в коллективе будет сидеть целый день на
нет,
заднице.
Нет, это не хороший человек тогда.
Почему?
Но
он очень хороший.
А что определение хорошего человека?
Не знаю. 8-800-200-97-02, это наш прямой эфир, плюс 7-9-6-7-200-97-02, WhatsApp, Viber. Хотелось бы узнать, а вы получаете ли удовольствие от своей работы? Если да, то почему?
А ты WhatsApp,
если
Viber
нет,
назвал
то
уже,
почему?
Да?
Ну, можешь еще раз назвать
у тебя. Можно я скажу телефон прямого эфира?
Можно.
8 800 Ты уснул, что ли?
Ну, ты таким голосом говоришь, что, конечно, все спят.
8 800 200 ровно 9702.
Это же не ночная эротическая программа.
Позвони мне.
Говорить. Да, боже мой, какой кошмар. Итак, звоните нам, пожалуйста, со своим мнением, получаете ли вы удовольствие от своей работы. Я еще уже сказал, что больше всего нравится, да, вот людям. Интересно, что, кстати, процент очень небольшой, сама циферка, вот самая часто упоминаемая причина, всего-то 9%. Так, а что не нравится, значит, из минусов? Больше всего называют 13%, низкую зарплату и нерегулярную, и большие нагрузки 6%. Так, у нас есть уже звонок, прямой эфир. Елена Васильевна, Москва. Добрый вечер.
Здравствуйте, Елена Васильевна.
Добрый вечер. Вы знаете, я буду говорить не о работе, которая сейчас, потому что я пенсионерка, а о том, вот как мне приходилось работать. Я всю жизнь посвятила, получилось, себя вычислительной технике.
Ух ты!
Честно говоря, это не моя работа, это не мое призвание. Я просто ненавидела эту работу. Но у меня на руках было трое. Маленькая сестренка и мама, и папа, которые сильно болели. Mm-hmm. И мне приходилось на этой работе работать. И несмотря на то, что, вы знаете, я могу, конечно, достать сейчас свою трудовую книжку, у меня там одни благодарности, но, боже мой, ну как я ненавидела всю эту работу. Понимаете, я очень старалась, я пыхтела, я там, как говорится, изобретала всякие, знаете, ну, чтобы побыстрее все сделать, чтобы поаккуратнее, чтобы ошибок не было никаких. Но я на всю жизнь, понимаете, запомнила только одно такое. Ненавижу я эту работу, и я от всей души людям желаю, чтобы им всегда доставались те работы, которые доставляют им удовольствие.
Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, если можно ответить на этот вопрос, а не было возможности поменять работу, да? Никакой.
Ну, на тот момент у меня это совершенно не получалось. Я училась в вечерней школе сначала, и я попала, вначале очень хороший был коллектив, а там очень поощрялось, когда ты учишься. Чем больше ты учишься, там, ага. техникум, дальше институт. Ну, я вообще-то хотела дальше там пойти, но у меня уже потом сил просто, ну, не хватило на это дело. А вот, и поэтому, вы знаете, вот я когда сейчас смотрю, как работает моя сестренка, у нее тоже нелюбимая работа, она бухгалтером работает. Я все-таки, знаете, вот честно говоря, вот я почему и сказала, что я желаю всем людям работать только на любимых
это
работах.
Да. Спасибо, мы тогда присоединимся к вашим пожеланиям. Нам сейчас просто нужно будет прерваться, и потом после паузы
мы вернемся.
Еще звонить. Ну, это очень печальная, конечно, история, потому что я даже не могу представить, как человек вот всю жизнь отдает, оказывается, вот нелюбимой работе. Он достоин восхищения, потому что это человек высокой ответственности. Но вообще это очень печально. Так, вернемся.
120 минут с Андреем Норкиным. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. «120 минут» с Андреем Норкиным.
Вот ситуация у Алексея, пишет на Вайбер. «Удобный график, достойная заработная плата, хорошее руководство, но каждый день иду на работу, как на каторгу. Сменить работу нет возможности. Алексей, а что же вас тогда не устраивает-то? И график
слушайте,
хороший,
может,
и зарплата,
вам любиться,
и...
Леш? Вот возьмите...
Может, дело не в работе, действительно?
Я не знаю,
может права?
Быть, как-то помечтайте о чем-то глобальном, красивом таком, я не знаю, в Диснейленд.
А когда ему мечтать, если он на работе каждый день? На работе нельзя мечтать, на работе надо работать.
Мечтать человек должен всегда, иначе он превращается в овощ. Угу.
Если вот ты на каком-нибудь конвейерном производстве как замечтаешься,
ну,
и
что?
Тебе руку
а помнишь, влюблен
оторвет.
По собственному желанию?
Ну, хорошо,
вот
да, он мечтал.
Да,
ножки,
вот
как у козырушки. Да, он стоял у станка.
Работал в продажах. Дослужился до начальника отдела продаж в крупной фирме, надоело до жути. Сейчас сижу дома, шью кошельки из кожи и наблюдаю, как растет сынишка. Можно сказать, что счастлив. Антон, Ростов-на-Дону.
Антон шьет.
Супер. Антон,
круто.
Вы Вы просто молодец. Так, помню, как в дождь, идя на работу, передал зонт навстречу девушке. До сих пор помню. Это вы к чему, солнце мое?
Про любовь, наверное.
Мечтает.
Да. Ну, до сих молодец. Пор, понимаешь, вот столько сто лет назад уже.
Хорошо.
У нас Сергей из Московской области в прямом эфире. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте,
нравится
Сереж.
Ли вам ваша работа?
Здравствуйте. Мне Здравствуйте. Очень нравится моя нынешняя работа.
А вы кто?
У нас с родственниками мебельное производство.
Так.
Небольшое. Вот. Но до этого я перепробовал очень много профессий. Я был учителем немецкого языка, я был милиционером.
Господи,
тогда
так.
еще. Вот. Ну и строителем немножко был. Но сейчас, спустя вот уже много лет, я нашел себя, ну, и единственное...
А вот скажите, что значит нашли себя-то? Вот,
я вам... бы хотела спросить, вы конкретно что делаете, Сереж? Вы разрабатываете новые модели?
Нет, мы делаем дизайнерская мастерская, мы делаем мебельный заказ.
Слушайте, так у такой, вас творческая работа, конечно. Что... Вы же практически художник.
Ну, можно сказать и так.
Ну, конечно.
Плюс, насколько я понял с ваших слов, вы работаете с близкими людьми, если родственники.
Ну, семейный,
да?
бизнес.
То есть с коллективом тоже проблем нет.
Нет, то есть, абсолютно, сейчас все устраивает.
Сереж, вы хотите сказать, что у нас в России можно заниматься бизнесом? Я
можно,
столько
конечно.
Слышу от либеральных наших оппонентов,
это
что
это несчастные,
да,
люди, им их работа не нравится.
Как вам работает-то вообще?
Можно, и я сам родом из Беларуси и родился там.
Так.
Но судьба распределилась, что сейчас мы находимся здесь, и вот, дай бог, чтобы развивался в клиниках и... сейчас есть.
Угу. Спасибо.
Значит, все хорошо. Спасибо, дай бог вам.
Так, Владимир из Ижевска нам дозвонился теперь. Владимир, здрасте. У вас
какая
ситуация?
Владимир.
Здравствуйте, уважаемые Норкины. Это доктор из Ижевска, Владимир.
А вы доктор чего?
Я доктор, я педиатр, занимаюсь ультразвуковой диагностикой у детей вот уже более четверти века.
А я слышу, что вы обожаете свою работу, правда?
Очень, да, я закончил с отличием, я все время работал с детьми.
Подождите, скажите, а вам за 25 лет, вот скажите, вам за 25 лет эти дети, они же капризничают. Ну, я же представляю, дети, которые пришли на УЗИ.
Норкин не любит детей просто.
И они вам не надоели?
Вы знаете, дети, конечно, действительно бывают разные, но в основном дети очень хорошие. Надо просто с ними уметь договариваться, ну и потом их очень приятно по головке гладить.
Вы прям как Лев Толстой.
Это доктор болит,
вот прекрати.
Нет, ну, Толстой гладил детей по голове, ну, если верить апокрифу.
Хочу вам сказать, что я и до сих пор работаю, уже вот 43 года с детьми работаю, да? До сих пор работаю. И, конечно, работа прекрасная, но всегда, когда получаешь зарплату, остается осадок.
Угу.
Хотя работаю на две ставки всю жизнь.
Так это Женечка Лукашин, да, еще говорил, что... Помните, да? В «Иронии судьбы» или «С легким паром» мы уже это упоминали.
Самые важные профессии.
Самые важные профессии. Ну, судя по зарплатам, нет.
Спасибо вам большое. Вот это невозможно, да, объяснить. Я не знаю. Это какой-то... Что? Ну, вот когда есть люди, которые... десятилетиями, каждый раз вот получая зарплату, они вот как бы сетуют на судьбу, и совершенно справедливо сетуют, потому что нет объяснения, нет, того, почему
я думаю,
зарплаты
что...
маленькие такие. Андрюш, и все равно продолжают свою работу.
Ты знаешь, я думаю, что это можно объяснить, как мне кажется.
Ну.
Есть категория людей, которые просто... которым не нравится все тотально.
Ну, это вот эти либералы, которых,
понимаешь,
ты цитировал.
Вот, да, вот все плохо. И люди гадкие вокруг. Вообще человечество полное дерьмо. И все это не
капуста
состоялось.
Кислая,
и все это. А есть люди, которые по-другому смотрят на мир. Положительно. И видят хорошее. И невозможно определить, вот как они рождаются. Как рождаются вот такие, как рождаются другие. Вот мне кажется, люди, которые позитивно заряжены, будет зарплата, не будет зарплаты, понимаешь? Есть любимое дело. Все остается...
Ну, а если нет любимого дела?
Все
вот
остается
у Виктора,
людям.
Видишь, вот
и плохое,
совпало
и хорошее.
Так. Он работает, и ему действительно нравится вот общаться с этими маленькими пациентами.
Вот нам звонила Елена... ну, что забыла?
Васильевна.
Васильевна, которая... Да. Но ведь она не понимает, что подвиг-то ее был в том, что она подняла ребят и младшую сестру.
И родителей.
И
почему
родителей.
Не понимает? Может быть, она понимает, просто
это
она
же,
как воспитанный,
же...
скромный человек, а об этом не будет говорить.
И голос у нее очень солнечный. И мне кажется, что все равно, вопреки тому, что она говорит, что это было ужасно, я думаю, что это было прекрасно.
Ну, потому что она понимала, для чего она это делает. Вот у нее не было возможности эту работу сменить. Но она, по крайней мере, понимала, для чего. Так, у нас прямой Николай, Ростов-на-Дону. Здрасте.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Я всю жизнь проработал в авиации. Ну, как сказать, с детства хотел.
Вы летчик?
Поступил. Я сейчас пенсионер.
А вообще вы летчик?
Да, пилот гражданской авиации.
Ух так. Ты, я так страшно боюсь летать, что вы для меня просто герой. Рассказывайте.
Ну, я налетал где-то 12 тысяч часов налета у меня. И я всю жизнь проработал в авиации. И считаю, что это очень хорошая работа. И я все время хотел сюда. И счастлив, что я проработал всю жизнь.
А грустно так почему? А вот потому скажите, что уже это позади?
Жизнь подходит к закату.
Сколько вам лет?
66.
Даже не смейте так думать.
Много впереди.
Даже не смейте так думать. Все, у нас еще с вами все впереди.
Ну, понимаете, как вам сказать, в таком возрасте люди не нужны. На работу не устроишься, туда ничего. Ну, просто...
Скажите, а педагогам они не берут учить ребят, что в авиации? Я вот всегда думала, хорошие...
У нас же произошло очень большое сокращение, закрылось. У нас здесь было УТО в Ростове. Оно закрылось, потому что нет спроса на этих самых... Ну, в общем, все прекрасно. Но... Жизнь грустная то, что вот ты, да, ну вот я где-то в 60 лет бросил, ну как, закончил свою деятельность. Вот. И потом всю жизнь же бегал, крутился, вертелся, вот такая работа. Вот. А сейчас раз и никому не нужно.
У вас есть внуки?
Никто не звонит.
Давайте мы вам будем звонить.
Да, дети есть, внуки есть, все нормально.
Вы имеете в виду, по работе никто не звонит и чувствуете себя ненужным?
Да, ощущение такое, что ты уже никому не нужен в этой жизни.
А вы не пробовали что-то такое, может быть, найти не как работа, не как профессия, а может быть, какое-то старое увлечение, на которое не было в юности времени, и вот как-то здесь себя... Не то, чтобы реализовать, хотя, может быть, и реализовать, но просто занять, чтобы уйти...
Было нужность и было дело какое-то, да? Понятно.
Нет такого.
Здорово ничем не занимался. В основном все время у меня отбирала моя работа.
Понятно. Спасибо. Ну, нос не вешайте по возможности. Спасибо вам большое. Ты знаешь, мне что сейчас напомнило кусок из... по семейным обстоятельствам, когда бабушку они отдыхать...
Изольда
Тихонова, что ей нужно отдыхать.
Отдохнуть от жизни?
Да, она от чего? От жизни? Ну, понимаете, мы все не вечные, и рано или поздно действительно наступает момент, когда мы не можем что-то делать, что могли раньше.
Не может такого момента наступать, потому что природой завещено, как мне всегда казалось. Когда человек с огромным опытом житейским и профессиональным, он должен быть нужен молодняку. И вот эта вот наша рыночная экономика...
Это другая история.
Черт бы ее подрал.
Не ругайся.
Понимаешь, вот эти человеческие установки, нормальные, природные, нам просто разрушило.
Хорошо, сейчас мы с вами разберем конкретную ситуацию. Дело в том, что сегодня поставлена, видимо, точка, а может, не поставлена, в глобальной истории с телеведущим Андреем Малаховым, который много-много лет... каждый дом входил каждый день, и вот теперь остался не у дел. Или не остался, не знаю.
У меня просто... Потому что мы остались не у дел. Мы же его не увидим на Первом канале.
На Первом не увидим, увидим где-то еще. Так, маленькая пауза, и на самую главную тему последних двух недель побеседуем еще недолго с вами.
120 минут с Андреем Норкиным. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. «120 минут» с Андреем Норкиным.
Ну что ж, две недели общественность трясет новость, связанная с программой «Пусть говорят» и Андреем Малаховым. Мы, знаете, вот сегодня с Юлей пришли первый раз после отпуска на работу, и нам коллеги рассказывали, как совершенно вот даже не, как сказать, ну не в редакцию, а вот в технические, как бы, да, такие службы позвонили. Откуда пенсионеры Люберецкого района, да?
Да.
Вот они такое впечатление, что просто искали какие-то вот телефоны, да, СМИ доступные, и звонили с требованием вернуть,
защитить,
да. Значит, Андрюшу последняя информация. Малахова. Пошел Андрей Малахов рожать. Ну, в смысле, не сам он будет, конечно, рожать. Рожать будет жена. Вот он уходит в декретный отпуск. Значит, я вам сейчас приведу цитату из его, как сказать, заявления, да, на сайте журнала «Стархит», главным редактором которого он является. «Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка ушел, решил уйти в декретный отпуск аж на 3 года, или буду действовать по укороченному варианту, как принц Уильям с Криштиану Роналду, которые посвятили уход за своими малышами чуть меньше времени». Конец цитаты. Ну, по стопам Кехмана идти не надо, потому что там...
Почему?
Ну, потому что там и уголовное дело, и банкротство, и не надо во всем подражать господину Кехману.
Это нет, вот, ну вот даже не нравилось. Детей взял мужик и пошел сидеть с детьми. Ей считают чудесно.
После того, как уголовное дело, и все это как-то немножечко совпадения какие-то нехорошие. Лучше пусть идет, как принц Уильям и вот Криштиану Роналду.
Чтобы тебе все примешать что? Какую-нибудь гадость вот к человеку. Ну,
я?
Ну, семья я отдельно, уголовное
не...
дело отдельно.
Хорошо.
Ну, что, решил посидеть с детьми, повоспитывать их 3 года. Ну и что?
Так, значит, вот что. Сегодня, да, те, кто будет страшно в этом заинтересован, те смогут посмотреть программу. На Дальнем Востоке уже посмотрели с новым ведущим и вообще много всего интересного. У нас есть с вами возможность, пока программа не началась. Ну, во-первых, мы вас, конечно, подключим к эфиру и пишите нам +7 967 200 ровно 9702. Как вы переживаете, переносите эту ужасную новость об исчезновении Андрея Малахова с Первого канала? Вообще, как Юля говорит, какую роль играет или как, какое место занимает телевидение в вашей жизни? Как-то так, да, у тебя такие пафосные...
Какое место в вашей жизни да. занимает телевидение?
Вот. А прямо сейчас у нас есть с вами возможность немножечко попасть за кулисы и в студию программы «Пусть говорят». Вот этот выпуск, который будет показан сегодня, он снимался несколькими днями ранее, потому что «Пусть говорят» выходит всегда в записи. И на этом выпуске, на этих съемках
не всегда
была...
есть прямые, были в прямые эфиры.
Согласен, да, все, правильно, да. Это, слушайте, тут Юльке можно верить, она у нас инсайдер, потому что она неоднократно принимала участие в этой программе, так же, как и в прямом эфире. Инна Федотова, корреспондент журнала «Телепрограмма», наша коллега, побывала на съемках вот этого первого выпуска без Малахова, и давайте мы послушаем ее впечатление.
Скажу честно, разочарована, потому что ожидала большего. Наверное, Андрей не выпустил бы такую программу, потому что он выпускает только эксклюзивы. Эксклюзив небольшой. Главный эксклюзив программы – это прямые включения с Филиппом Киркоровым. Филипп рассказал о том, какой Андрей прекрасный крестный его детей. Пожелал удачи Дмитрию Борисову в новой его роли. Борисов перед эфиром, я так пробралась в гримерку, видела, поменял 3 футболки. Не мог определиться, в какой он, в синий, в бежевый, в итоге вышел в белый. Что вот лично меня задело, значит, массовкой руководили администраторы и говорили: «Дайте эмоции, почему вы сидите с каменными лицами?» Вот эти каменные лица переставали быть каменными, на них текли слезы, появлялись улыбки, когда на экране показывали интервью Андрея. Вот именно тогда эти лица действительно становились живыми, потому что невероятное профессиональное качество Андрея – уметь сопереживать герою.
Вот. Ну... Чего ты
что?
Меня смотришь?
Я?
Да.
Ты я как тебя вообще не смотрю. Я читаю то, что мне, что нам с тобой радиослушатели пишут.
Хорошо, что пишут нам радиослушатели?
Очень жаль, что Малахов уходит с первого, а не с телевидения вообще.
Вот что
я
ты все время какую-то гадость.
Читать.
А чем вам плох Малахов? Ну вот скажите.
Вот. Другой
между
радиослушатель
прочим, вот подожди,
пишет,
сейчас,
да
секунду.
Не трясет никого слушать его.
Нет. А вот стоп. Вот подождите. Ребят, стоп. Это проще всего так вот сказать. Я телевизор не смотрю, я там бла-бла-бла и ля-ля-ля. И Малахов такой-сякой, и программа эта такая-сякая. Слушайте, дыма без огня не бывает. Андрей Малахов работал на Первом канале, ну, даже еще он как надо назывался по-другому. Он проработал 25 лет.
Сторожил.
Сторожил, да. Ну, слушай, знаешь, на телевидении так много программ, которые могут похвастаться, и людей, которые столько
поле
лет
чудес.
Работают. Ну, поле чудес, конечно, там, и что, где, когда, это вообще там столько лет не живут. Вот, тем не менее, значит, каждый день, там, с какого-то там 2000 какого-то года. 31
декабря.
Да, нет, каждый день вообще, а не каждый год. А каждый вечер.
Мы с друзьями ходим в баню.
Нет, вы с друзьями можете ходить куда угодно.
И стираем.
Программы, которые вел Андрей Малахов, включали в наших квартирах, в домах, в избушках и смотрели. Значит, программа действительно самая рейтинговая программа отечественного телевидения. Поэтому вот эти вот, а, там, я Малахова не смотрю, и ваше телевидение не смотрю, или, это все ерунда.
И на вашей барже.
Есть, совершенно верно, есть какой-то феномен в этой истории. Если вам эта программа не нравилась, и никогда вы ее не смотрели, и там вот вообще все это ужас и ужас и ужас, ну, простите меня, а чем тогда объяснить, что правда на самом деле за последние две, вот эти 14 дней, это новость номер один? Вот, ну, объясните мне тогда, если вас это не интересует. Что ты молчишь?
Я думаю.
А, думаешь. Давайте тогда мы несколько фрагментов из этой программы. Вот Инна Федотова тут объясняла, приводила свои какие-то впечатления. Там, я не знаю, можно это считать эксклюзивом или не эксклюзивом. Я так понимаю, что там было несколько заявлений довольно неожиданных для программы, которая как таким вот панегириком, да? Вот, например, что заявил Дмитрий Дебров, ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале. Давайте мы его послушаем.
Программа, пусть говорят, целиком и полностью производная тучных, где $140 за баррель. Это, господа, телевизионный консюмеризм. Это телепелетристика. Вот что мы вспоминаем, и это стоит дорогого. Мы видели Людмилу Марковну, это пример для всех, для нас, но это было один раз в месяц. 29 же дней этого же месяца было другое. Разложенцы и брошенки, давалки с водкой на донышке и звонок. Приезжайте к нам, пусть говорят. Не знаю, Верочка, куда приезжаешь. Любовница Берлускони приехала. Давайте же это обсудим. Зачем на моей стране любовница Берлускони? А потому что нас это интересовало, Андрей. Глубокий профессиональный журналист просто отвечал запросам своей эпохи. А кажется, она уж...
Знаете... Я в своей книжке писал.
Димка шикарен, да. Просто обожаю.
Когда-то, Димка. Когда-то мы с Димой Дембровым общались, ну, потому что вместе работали на одной компании, в одном канале.
Димочка, люблю тебя без мира.
Общались гораздо плотнее, чем сейчас. Сейчас, ну, так, редко-редко. Вот. И периодически... А, про это нельзя же говорить, Жириновский запретил.
Про что?
Ну, про,
да, нет,
про это говорить нельзя.
Пили газировку, сидели,
да, вот.
Так
и
сказать.
Когда, как и, в определенный момент Дмитрий Дебров, вот приблизительно с такими же интонациями, как сейчас вот вы слышали, он говорил: «Давайте будем говорить об эзотерике!» Все говорили: «Давайте!» И после этого все,
давайте
разговор
будем
заканчивался,
о любви,
потому что об эзотерике.
С точки зрения эзотерики.
Нет.
Вот так это звучало.
Хорошо,
Андрей,
я уже уснул в этот момент.
Понимаете? Ну, естественно, после газировки-то.
Да. Ну, так тем не менее, вот, с одной стороны, то, что Дима сейчас здесь сказал, может прозвучать, как будто он ругается на программу «Пусть говорят», что вот она там, как там он сказал, развращенки, давалки, разлученки. Но у него там ключевая фраза другая про любовницу Безгрускоми, Берлускони. Вот Юрий пишет, Дебров с какого... Нет, Дебров с какого дуба рухнул, Юрий. Так вот, не рухнул он ни с какого. Ключевая фраза-то какая? Потому что нам это нравилось. Вам, уважаемые зрители, это нравилось. А теперь вы пишете вот Юле в WhatsApp, что я это не смотрю, и, впрочем, мне тоже пишете, я это не смотрю. Может быть, вы это и не смотрите, но это не дает ответа на мой вопрос. А в чем феномен популярности тогда этой программы?
Просто, дорогие радиослушатели, они понимают одну простую вещь.
Ну.
Вот, как бы есть программы, на мой взгляд, совершенно замечательные. Да? Вот я опять приведу в пример тот проект, который, к сожалению, в начале прошлого года, в начале сезона, с сентября был закрыт, «Герой
НТВ,
нашего времени».
А,
да.
Ну, вроде как его,
вот, и
наверное,
программа, на мой взгляд, замечательная. Программа о вас, на самом деле, о вас, мои дорогие, о том, что есть очень много рядом людей замечательных, которые совершают подвиг, даже не понимая этого. Да? Кого-то спасают, кого-то поддерживают, что-то в этом роде. И знаете, почему закрыли? Рейтинга нет. Ну, не смотрите вы такие программы. А программы про голую задницу Джигурды, пожалуйста. Вот сколько раз показывали эти жуткие кадры вот этой истории изнасилования, когда, как он снял, как он... Вот, вот это же караул. Так вы же смотрите, ну, потому как что... Джигурда занимается сексом в эфире. Ну вы же смотрите. Вам ну, это не нравится?
Слушай, нам, не смотрите. Нам Жириновский звонит. Владимир Вольфович, вы в эфире?
Да.
Здрасте.
Здравствуйте,
да.
Владимир Вольфович.
Добрый вечер.
Здрасте.
Значит, я как раз по теме.
Давайте.
Передача «Малахов». Я еще лет 10 назад звонил Эрнсту, руководителю канала, и просил убрать две передачи. «Пусть говорят» и «Поле чудес». Почему? Журналисты талантливые, все молодцы. Но нельзя людей заставлять сидеть около телевизионного ящика. Вы понимаете, что мы вызываем зависимость. Они ни о чем другом не думают. Они как дети. Как дети в детском саду. Пускай няня быстрее расскажет сказку.
Так, Владимир Вольфович,
передачи.
Да какая разница-то? Ну, будет другая передача. Если вы говорите, что заставляет человек сидеть у телевизора. Кто его заставляет-то?
Потому он привык. Он привык. И тема семейная. И вот дрязги, грязь. Все это, так сказать,
это да.
Мешает. Ну, понимаете, кто отец бросил. Там сколько рассказывали. Это ужас. Все плохое. Люди в брак не хотят вступать. Если не посмотрят,
а «Поле чудес» тогда чем вам не понравилось?
Отупляет. Угадайте букву. Ну... Какая буква следующая? Ну нельзя же, ну это так примитивно.
А что, где, когда?
Нравится. Почему? В Москву приглашают, и какие-то подарки ожидаются. Якубович мне же не дал никакого подарка. Я там все, что можно, выиграл. Угу. Они как делают? Вам подарки, и потом тут же забирают. Чего обманывать людей?
Кошмар какой-то.
Они же забирают эти ящики. Во-первых, ящики пустые. Там никаких телевизоров нету. Никаких там этих копимолок нету. А я ему дал подарок. Шуба 100 тысяч рублей.
Ух ты.
Костюм такой, арестантский, как бы так, с юмором.
С намеком.
А он что мне в ответ? В ответ мне положенные подарки, они у меня забрали. Я готов еще одну шубу подарить кому-нибудь. Он погранзастава какая-нибудь. Угу. То есть я готов дарить, это не проблема.
Владимир Вольфович, у нас...
вредно.
Да, у нас просто...
И Малахов 25 лет. Вы понимаете, что угу. люди устали от его лица. Ну нельзя, он скоро... Ну, он прям серым стал. Такая нагрузка бешеная. 6 вечеров он. И еще в субботу вечером. Я почему так говорю? Очень много талантливых людей, которые могут вести передачу. Эту или другую. Мы закрыли все. Везде Пугачева.
Все, Владимир Вольфович, у нас, я понял. Спасибо, что позвонили. У нас время, да, заканчивается. Мы вас еще в любом случае позовем. Спасибо. Владимир Жириновский неожиданно прозвонился нам в эфир со своим мнением о телевизионных
мнениях.
Че?
Мы сейчас вернемся.
Мы сейчас вернемся после короткой паузы. Да. У тебя что-то там насыпалось?
Насыпалось.
Хорошо, почитаем.
120 минут. С Андреем Норкиным. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «120 минут» с Андреем Норкиным.
Так, у нас еще несколько минут осталось, прежде чем будем читать. Вот ты мне скажи, пожалуйста, ты почему принимаешь приглашение, принимала, пусть говорят, или там прямой эфир? Вот тебе звонят и говорят: «Юлия Геннадьевна, мы хотим вас пригласить в эфир».
Я принимаю приглашение, когда меня интересует тема.
Ну, так значит, не все так плохо?
Вот, нет, я...
Как некоторые говорят, вот это вот.
Нет, ужас. Андрюш, Андрюш, ты не, я тебе объясню сейчас.
Да нет, я знаю, я сейчас просто задаю тебе вопрос, чтобы
понимаешь, я никогда не ожидаю, какое искусство будет происходить, потому что вот с Джигурдой несколько историй...
Ну, ты не ходила никогда на программы про Джигурду.
Почему же?
Разве?
Я не шла на него, но оказалось, что это там. Да, эта история там. Я прекрасно отношусь к нему как к актеру, потому что я считаю, что это талантливый очень человек, но куда-то его занесло не туда. Я думаю о другом. Но как раз мы сейчас с тобой говорили, что, наверное, человек, который каждый день приходит к нам в гости, а вот это ощущение некое есть, конечно, когда ты включаешь телевизор, и этот человек каждый день появляется в твоей жизни и рассказывает тебе то, что тебе интересно. Когда он исчезает, наверное, есть некий дискомфорт. Моральный, психологический.
Ну, я про это и говорю, что, слушайте, столько лет его
вот
все
я
смотрели.
Я помню, я была маленькая, и вот когда не стала Каверзнева, я была маленькая и смотрела международную панораму, это правда.
И международная панорама выходила раз
человек...
в неделю. И вел ее не только Александр Каверзнев.
Да, он, кстати,
немного,
это правда, там, но я ждала почему-то только его. Володя Молчанов, когда вел, да,
до
и
после
полуночи.
Тоже
я,
раз в неделю.
Я очень ждала. Очень ждала, потому что вот этот человек становился каким-то очень близким по духу, по восприятию, по разговору, по манере, вообще по многим аспектам. Мне было очень жалко, что программу закрыли. Очень возможно, что вот мне здесь, нам с тобой написали, адекватная программа «Пусть говорят», смотрим всей семьей. Это ведь как у людей всегда был интерес, у кого и как дела. А тут раскрывают, да еще и в деталях. А те, кто, как обычно говорят, плохое, скорее всего, желчные и не дописали. Вот мне кажется, здесь феномен родного человека, тот, кто приходит к тебе. 25 лет Андрюша вел эту программу.
Нет, 25 лет он работал на Первом канале. Потому что, пусть говорят, она с 2000... Это лет 15.
Ну, лет 15, хорошо. Она менялась... Там название только менялось. Но по форме она была такой же.
Нет, ну, большая стирка была дневная. Дневное ток-шоу. Потом они вот, когда Никонова пришла, Наталья Петровна, и стала там все менять, появилась программа «Пять вечеров». Как бы вот... По-моему, с 2001-го, что ли, года. Наташа же тоже на НТВ работала.
Мне кажется, это все болезненно для зрителя. Это, знаешь, как для мужа, у которого жена красится каждую неделю.
Огромное место занимает.
То белый, то черный, то красный.
Огромное место.
Конечно.
Значит, телевидение. Давай мы кого-нибудь слушателей послушаем. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, позвоните нам в прямой эфир и скажите, что вы как переживаете всю эту историю. Никак не переживаете. Переживаете тяжело. Легко.
И вообще, что для вас телевидение в жизни?
Владимир, да, мы вас слушаем. Откуда вы нам звоните?
С Москвы. Но я хочу в защиту Малахова сказать то, что не сильно, конечно, зритель привыкает. Так. А что касается содержания передач, ну, возьмем наших уважаемых бабушек. Ну, сплетницы, извините за выражение. Скольким они жизнь своим языком испортили. Мы же с этим явлением, так сказать, свыклись, привыкли. Сидят на скамейках, всех обсуждают. Это же то же самое, как...
Но это неприлюдно,
сериал.
Володь, понимаете, когда вас показывают
как,
на всю...
Ну, как неприлюдно, весь двор это знает. Потом возьмите воспоминания современников. Того же Будина, талантливейший писатель, великий писатель. Ну, что он написал про своих современников? Это ротоман, это продался советской власти. Почитайте воспоминания о Высоцком и Сенине. Какие-то скоблезлости. Ну, от этого не денешься. На эту роду это интересно. Рассказывать о том, что кто-то как-то хорошо живет, он такой праведник, хорошо работает. Ну, это может быть хорошо, но это неинтересно. Поэтому такие передачи...
А
только,
почему
такая
интересно?
Натура человеческая.
А почему гадость интересна, Володь? Скажите мне. Вот она чему учит? Ну, она чему учит?
Чему эта передача учит?
Чему гадость учит, да.
Почему
вот,
гадость интересна?
Там внук съел бабушку за квартиру.
Кто-то сказал, что на примере России смотрят и говорят, так делать не надо. Но я вообще просто говорю, ну смотри на этих людей и говори, не надо до такой степени опускаться. А может быть, надо им протянуть руку помощи, поглядеть вокруг себя. Может быть, такие люди есть, и ты чем-то можешь им помочь.
Может быть, может
ага.
быть.
И еще один звоночек. Спасибо, у нас Пермь. Владислав, здрасте. Да,
здравствуйте.
Вы очень правильно сказали, что собирались вокруг вас, были прекрасные передачи на ведущего. Каверзнев действительно там, Овсянников, международная панорама.
Да, да, да.
Потом, помните, был такой, монологи были у Андронникова.
Ну,
конечно. Это, собиралась вся семья.
Это отлично вот. Было, конечно.
Вы понимаете, какая штука? А сейчас происходит эксплуатация инстинктов быдла. То есть вот все то, что хотят услышать, кто-то похуже живет, вот очень хотят посмаковать, пожевать вот это все. Вот. И вы знаете, это мерзко вообще, это пошло. И вот эта пошлость, настроенная на наживу, все это, она сейчас просто вся вылазит наружу. Наружу, это противно. А Жигурда, вы сказали... Ну, талантливый, ну и черт с ним, он талантливый, мерзкий ведь тип.
Так в том-то и дело, что эту историю
спасибо
какую-то
большое.
Мерзкий тип.
Ну-ну.
В том-то и дело, что вытаскивают почему-то самое неприятное. Но вот вы говорили, и я как-то задумалась, а что с нами случилось-то вдруг? Чего мы стали вдруг вот такими...
Падкими.
Алчащими вот такой гадости? Вот посмотреть, кто как живет, кто как не живет. Я еще раз говорю, вы смотрите эти программы гнусные, где говорят о гадостях. О человеческой мерзости. А на самом деле человек делает очень много прекрасного. Почему вы это не смотрите, я не знаю.
Поэтому нам пора заканчивать. Обсудить любую новость можно на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Хлеба и зрелищ, да, Алекс Бор, это точно. Мы с Юлей вернемся к вам завтра. Вот. А вывод у меня такой, что получается точно так же, как с гаишниками. Если вы сами не будете хамить, если вы сами будете человеком, то, наверное, отношение к вам будет таким же.
И телевидение будет.
Если вы хотите, наверное, если вам, да, не нравится что-то в телевидении, значит, сами не подтакайте этому. Ну, а закончим песенкой про «Mucho, mucho más», хотя пусть Рафаэль, он лучше споет, чем я. Пусть горят. До завтра, до свидания.
«Mucho, mucho más, amor que odio». Más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida. Luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan los demás.
«120 минут» с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.